Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и, как всегда, в это время программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы при камне» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Сергей.
Сергей Лукьянов, гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы при камне». Научные интересы, диагностика и оценка качества драгоценных камней и металлов. На территории Пермского края расположено несколько месторождений цветных камней, известных в нашей стране и мире, которые дают прекрасный материал для ювелиров, камнерезов, художников. В первую очередь нужно упомянуть зеленый гранат уворовит. Этот хром-кальциевый гранат кристаллизуется в виде мелких кристаллов на поверхности трещин в хромовитовых грудах. Размер кристаллов от 0,5 до 3 мм. Более крупные встречаются очень редко. Из-за внутренних напряжений уворовит непригоден для огранки, и в ювелирном деле используются щетки мелких кристаллов, которые прекрасно играют в лучах света и имеют все оттенки зеленого цвета. Месторождение расположено в поселке Сараны Горнозаводского района. В шахте «Рудная» идет добыча хромитов, и уворовит встречается как попутный минерал в зонах разрушения хромитов на контактах с смещающими породами. Вследствие этого добыча его неорганизована, и по большей части ценное сырье идет в отвал. Надо отметить, что данное месторождение уворовита уникально. Нигде в мире нет больше этого камня такого качества, как в Пермском крае. В этом же районе, возле станции Лаки, разрабатывается карьер на хромиты, и во время вскрышных работ обнаружены серпентинты высокого качества, пригодные для использования в камнерезном деле. Этот камень, также называемый змеевик, очень декоративный, черно-зеленого цвета и с красивой структурой. Он пригоден для изготовления различной сувенирной продукции, а отдельные разности наиболее высокого качества идут на выставки для ювелирных изделий. Заслуживает внимания ольховское месторождение цитринов. Кристаллы гексагонального призматического облика в этом месторождении имеют красивый желто-зеленый и винно-желтый цвет различных оттенков и пользуются большой популярностью огранщиков и ювелиров. Также разведаны запасы горного хрусталя, пригодного для камнерезных работ и отбора коллекционных образцов. Близ поселка Промысла Горнозаводского района выявлены многочисленные жилы горного хрусталя и дымчатого кварца. Разработки велись в середине прошлого века. Целью геологов был пьезокварц. В 1830 году в Пермской губернии минеролог Кеммерер открыл зеленого цвета минерал и назвал его волконскаитом в честь семьи Волконских. Волконскаит представляет собой глину и относится к подклассу листовых силикатов. Образует сплошные скрытно-кристаллические массы, гигроскопичен. Цвет – все оттенки зеленого, от ярко-изумрудного до болотного. Крайне редкий самоцвет, используемый самыми знаменитыми художниками мира и особенно ценим иконописцами. Месторождение этого минерала имеется только в Пермском крае.
Сегодня поговорим, как вы, наверное, уже догадались, о драгоценных камнях и о том, в общем, как человечество обращалось с этими, с драгоценными минералами, и как регулирует законодательство эту деятельность сейчас. В общем, все, что касается драгоценных камней и металлов нашего края. Ну, в общем, в самом широком спектре сегодня будем разговаривать. Начнем, собственно, с того, что такое гемология как наука, какое место она занимает в структуре научного знания.
Гемология – это наука о самоцветах. Она занимает свое место, скажем так, это частично минералогия, частично петрография. Кроме того, люди используют для украшений не только камни, но и органические материалы, то есть, ну, жемчуг, например, коралл, янтарь, и поэтому гемологу нужно иметь определенные познания еще и в биологии. Люди используют различные синтетические материалы для украшений, стекла и эмали. То есть нужно гемологу ориентироваться хотя бы немножко и в химии. Ну и самый главный вопрос, который интересует людей, приходящих на экспертизу гемологическую, это сколько же все-таки стоит принесенное ими. Это значит, что экономика тоже совершенно не чужда.
Ну, это бесспорно. История гемологии, вообще, когда можно говорить о том, что сформировалась такая наука, я так понимаю, что люди ищут драгоценные камни и металлы, ну, сколько себя помнят, наверное.
Ну, гемология как наука сформировалась в самостоятельную область знаний, в основном из минералогии, после того, как Национальная ассоциация ювелиров Великобритании создала гемологический комитет в 1908 году. По крайней мере, так это утверждает энциклопедия. Разумеется, люди интересовались цветными камнями, самоцветами, потому как вещь это очень привлекательная, и специалисты были, и были с тех времен, как люди начали это все использовать для украшений. Но вот именно как наука, это 1908 год.
Всегда, я так понимаю, вообще в истории, в антропологии камни, драгоценные камни были символами власти, символами магическими. Я правильно понимаю?
Ну, тут сложно сказать. Меняются люди, меняется их подход. Раньше, да, раньше люди приписывали камням, цветным камням, какие-то магические свойства. Особенно сильно это было выражено на Востоке, где использовались драгоценные камни в качестве лекарства или, ну, частей лекарства. И жемчуг, и, например, янтарь, например, рубины и многие другие камни толкли в мелкий-мелкий порошочек, добавляли их в какие-то снадобья, и людям это помогало. Кроме того, многие камни были амулетами. Бирюза считалась приносящей здоровье. Малахит, зеленый камень, это цвет жизни, и поэтому люди верили, что малахитовые изделия принесут им как бы помощь в жизни. Рубин считался камнем воинов, все-таки цвет крови. Ну, а алмаз, как наиболее твердое образование природное, адамас – это как бы неодолимый прямой перевод. И поэтому, разумеется, этот камень был камнем вождей, королей. Тогда, правда, королей еще не было.
Сергей Рудольфович, до наших дней ведь дошло это отношение к камням. Есть там гороскопы, есть какие-то, ну, в общем, представления о том, как камень способен влиять на психологию человека. Где здесь миф и где здесь истина? Потому что действительно же есть истории, когда тот или иной камень, ну, судьбу переворачивает человека, толкает его на какие-то страшные поступки или на, наоборот. Действительно, на ваш взгляд, влияют камни на людей?
На мой личный взгляд, на людей в первую очередь влияет стоимость камня, потому что все самые крупные алмазы, а алмаз – это, в общем-то, воплощение денег, воплощение богатства. Крупный большой алмаз – это концентрированные деньги, причем перевозится гораздо легче, чем эквивалентное количество золота. Так вот, за каждым крупным алмазом целый шлейф смертей, преступлений, обмана, предательства. Там нет ни одного камня, который бы, исторического камня, который бы был, например, найден и тихо, мирно как-то дожил до наших дней.
Сергей Рудольфович, когда, если говорить о России, когда начался поиск, сбор, обработка драгоценных камней, какие камни для России традиционны?
Ну, давайте попробуем так сказать. То есть в нашей стране, в России, камни начали находить и, соответственно, обрабатывать после того, как русские укрепились на Урале. Угу. Урал, наш Урал, это, в общем-то, место, где есть практически все драгоценные камни и поделочные, то есть все самоцветы. И поэтому, когда здесь укрепилась власть московских князей, то и начались первые находки самоцветов, ну а развитие это все получило уже в 17-18 веке.
Угу. Насколько ресурсы месторождений Урала, ну и Пермского края, в частности, на сегодняшний день используются, и насколько они отработаны уже?
Ну, в целом ресурсы самоцветные, самоцветные ресурсы Урала практически не используются. Дело в том, что изготовить искусственный аметист, цитрин, дымчатый кварц, искусственный малахит можно достаточно просто. А Гемологов не так много, поэтому большинство таких самоцветов сейчас искусственного происхождения. Для добычи природных камней требуется работать, требуется копать шахты, требуется прокладывать дороги, линии электропередачи. Это все затратно. Поэтому у нас сейчас на Урале добычи самоцветов практически нет.
А искусственные камни и натуральные камни, это же разная стоимость, насколько я понимаю, или нет в случае с теми камнями, которые вы перечислили?
Ну, начнем с того, что согласно законодательству Российской Федерации, драгоценными камнями могут называться только камни природные. Это алмаз, рубин, сапфир, изумруд, александрит, жемчуг и уникальное янтарное образование. И вообще все камни, которые получены искусственно, они, конечно, полные химические аналоги и обладают теми же самыми физическими свойствами. Но, ну, что тут скажешь? Да, конечно, какая-нибудь одежда из искусственной ткани может быть и не хуже, чем из натуральной, но как-то вот у кого есть такая возможность, предпочитают настоящее. То есть человек, который не может себе позволить, покупает с какими-нибудь синтетическими камушками изделия, а у кого есть возможность, идет либо в магазин, или чаще идет к мастеру и заказывает себе вещи с природными, натуральными камнями.
История законодательства о драгоценных камнях и металлах, ну, я, насколько понимаю, раньше, там, на самые ранние этапы, нашел, там, обработал, вставил его в кинжал и пошел. Дальше государство каким-то образом начинает регулировать эту деятельность. С чего это вообще все началось?
Во времена СССР юридически получалось так, что все драгоценные металлы и драгоценные камни принадлежали государству. Да, то есть даже, например, имея в собственности золотое кольцо, ты не мог его, например, расплавить и сделать из него что-нибудь другое. Это являлось преступлением. Ну, такие были законы. У нас в нашей, так сказать, современной России в 1996 году был принят закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Он не так много дал воли, так сказать, людям, но, по крайней мере, начиная с этого закона, появилось понятие частной собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни.
И на добычу, соответственно, он тоже регулирует. То есть, если раньше только государственные могли компании заниматься, сейчас, я так понимаю, могут частные компании заниматься.
Да, теперь частные компании могут заниматься добычей драгоценных металлов и драгоценных камней. Прекрасные примеры – это тот же самый Норильский никель, Алроса, это же акционерное общество, то есть там частный капитал, они добывают драгоценные металлы, драгоценные камни. Есть, конечно, нюансы, например, алмазы не может добывать частный предприниматель, а только юридическое лицо, но это все уже... В принципе, все решается, можно решить.
Не так давно правительство России выставило на аукцион крупное месторождение алмазов, как сообщается, в Прикамье на реке Чекман. Вот буквально в эти выходные появилась информация о том, что Медведев подписал соответствующий документ. Платеж за разработку этой алмазной россыпи составит 16 633 тысячи рублей. Ну, то есть, вот можно даже так вот точно посчитать. В принципе, большие ли это цифры, и в чем здесь могут быть проблемы? Насколько это ресурсозатратно вообще может быть?
Ну, я родился и вырос в Перми. Я, можно сказать, патриот Пермского края. Но нужно честно сказать, что слово «большое» абсолютно неприменимо к нашим месторождениям. Запасы наших алмазов на пермской земле составляют примерно 0,1-0,2% от запасов всей остальной страны. То есть, в первую очередь, это Якутия, разумеется, и Архангельский край или Архангельская область.
А, насколько я понимаю, в Якутии идет добыча алмазов в кимберлитовых трубках.
Да.
У нас кимберлитовых трубок нет.
У нас есть множество ученых в Пермском государственном университете, у которых есть разные мнения на этот счет. Какого-то единого мнения, полностью признаваемого всеми учеными, пока не сформировано.
А, то есть это еще нельзя утверждать. Есть, может, они действительно есть у нас трубки?
У нас, может быть, есть породы, которые напоминают кимберлит, распространенные не обязательно в виде трубки, а в виде каких-то других тел. То есть это вопрос изучается уже много лет, пока не пришли к единому мнению. То есть до сих пор объяснить, откуда взялись алмазы на территории Пермского края очень сложно. Можно, например, прийти в алмазный фонд и посмотреть. Алмазы якутские, алмазы архангельские категорически отличаются по внешнему виду от алмазов уральских. Наши совершенно другого облика.
А в чем различие, расскажите?
Ну, наши больше шарик напоминает, шарообразной формы. Это, если не использовать специфических терминов, то вот так лучше сказать.
Хорошо. А вообще происхождение алмаза, когда, сколько лет этому минералу и как он происходит? Вообще, там, насколько я знаю, там миллиарды некоторые говорят.
Ну, опять же, классическая теория утверждает, что алмаз зарождается на достаточно большой глубине при очень высоких температурах и очень высоких давлениях, где происходит кристаллизация углерода в именно такой форме, в форме алмаза. Где она не происходит, образуется обычный графит.
И потом алмазы поднимаются.
А потом алмазы поднимаются вместе с магматическими массами к поверхности Земли, и в результате разрушения горных пород и размыва этих пород образуются алмазные россыпи, а также образуются, вскрываются в какой-то мере, вот так можно сказать, трубки алмазоносные, которые дальше эксплуатируются, углубляются за алмазами все глубже и глубже шахта до каких-то определенных пределов, пока есть экономический смысл.
Угу. Первые алмазы российские, они уральские?
Первые алмазы российские, это именно, да, уральские. Это Пермский край, недалеко от поселка Промысла, Адольфов Лог. Там даже есть небольшой памятник, памятный камень. Там именно во время промывки золотоносной россыпи были обнаружены первые кристаллы алмазов, и оттуда уже дальше пошло изучение и добыча алмазов на территории России.
Я так понимаю, что пик алмазной добычи на Урале – это первая половина 20 века, правильно?
Дело в том, что алмазы, они ведь не только для украшения. В первую очередь, алмазы – это возможность нашей промышленности, например, протягивать проволоку, изготавливать резцы, которые могут работать по керамике или по твердым сплавам. Поэтому поискам и добыче алмазов придавалось огромное значение. Есть такие байки, что товарищ Берия сказал, либо найдете, либо там и останетесь. И Пермский край был выбран как перспективная площадка. И именно там, в бассейне реки Койва, и начались первые поиски, а также разведка месторождений и добыча. То есть, например, есть у нас такой поселочек небольшой на Койве, Усть-Тырым. Там до сих пор можно увидеть остатки лагеря, в котором содержались заключенные, добывающие алмазы. Небольшая долинка в боковой приток Койвы имеет правильную трапециевидную форму, и по бортам этой долины сложены гряды камней. Это люди руками разбирали дно, так сказать, этого лога, промывая мелкие камни, крупные, складывая в аккуратные такие, в аккуратные поленницы. И вот видно, что огромная работа была проведена, и работа именно руками. Никакой особой механизации там не было. Там добывались алмазы.
Тяжелая работа.
Работа тяжелая, и дело в том, что содержание в тех местах не очень высокое. То есть, ну, считается, в принципе, уже нормальным содержание 0,2 карата на тонну. В общем-то, тонну породы перемыть и 0,2 карата найти – это нелегкий труд, особенно если это делается руками в холодной воде.
Ну да, и руками заключенных в данном случае. Остались ли какие-то памятники еще, вот алмазодобычи, может быть, где-то в драги остались?
В Пермском крае у нас, особенно вот именно в бассейне реки Койва, остатки промывочных фабрик, остатки промышленных сооружений, которые использовались уже в более поздний период. И все это сейчас разрушается, туда вводят туристов показывать. Остались отвалы, остались карьеры. В принципе, алмаз может найти любой человек, если он внимательно смотрит себе под ноги, как раз вот в районе, в бассейне реки Койва, в бассейне реки Вишера.
Алмазоносные месторождения на карте Пермского края. Это восток, я правильно понимаю? Это где горы или нет?
Да, это в первую очередь западный склон Уральского хребта.
Горнозаводский район, какой там еще получается?
Горнозаводский район, Красновишерский район. В первую очередь там.
А другие самоцветы? Есть ли у нас рубины, например?
У нас есть очень интересное место. Это поселок Сараны Горнозаводского района. Там есть шахта. Шахта рудная, где добывается хромитовая руда. На этой шахте в качестве попутного минерала добывают очень красивый зеленый гранат уваровит, названный в честь графа Уварова. Потом у нас есть места, где добывались кварцы разного цвета. В первую очередь это кварц бесцветный, который называется горный хрусталь. Добывались в больших количествах, и этот материал отправлялся на стекольные заводы. У нас есть еще, пожалуй... Да, пожалуй, откровенно говоря, все. Больше ничего особо интересного нет. Рубинов, изумрудов и других драгоценных камней на территории Пермского края не найдено. Хотя разные байки ходят, но подтвердить это все находками пока не удалось.
Уваровит, если вернуться к этому минералу, расскажите о нем поподробнее, насколько он ценен, насколько он вообще интересен ювелирам.
Уваровит представляет собой зеленый гранат. Это мелкие-мелкие кристаллики, наросшие на подложку хромитовой руды. Кристаллы хорошо огранены, природно огранены, и выглядит это все крайне нарядно и очень привлекательно. Ярко-зеленый цвет и блестящие грани этих маленьких кристалликов создают прекрасную игру. Кроме того, у этого граната очень высокая дисперсия, то есть способность разлагать белый свет на составляющие, поэтому щеточки таких кристаллов выглядят очень привлекательно. Вся проблема в том, что шахта добывает именно хромитовую руду, а вовсе не этот минерал, и поэтому он появляется либо при случайных находках, либо, если кто-то из работников шахты целенаправленно в нерабочее время слазит и отколет кусочек этого красивого очень камня для того, чтобы вынести его потом на поверхность.
Этот такое минерал, бывает.
Такое не просто бывает, такое регулярно случается, потому что сейчас у всех есть людей интернет, и все прекрасно знают, сколько это стоит. А стоит это немало, потому что других месторождений уваровита такого качества, в общем-то, на Земле нет. Поэтому если вы попадете на какую-нибудь выставку минералов и увидите красивый уваровит, практически всегда это уваровит из Пермского края.
Ну, вот отвалы шахты. Там же есть наверняка отвалы. Есть ли смысл искать уваровит в отвалах?
Смысл был примерно 20 лет назад. Сейчас эти отвалы практически перебраны вручную. И весь уваровит, который можно было просто так найти, уже найден, помыт, почищен и продан за рубеж нашей страны.
Да, спрос, я так понимаю, глобальный.
Спрос глобальный. То есть вот... Спрос очень высокий. Дело в том, что традиции собирания минералогических коллекций за рубежом сильно больше, чем у нас. Особенно этим отличаются немцы. И это очень интересный экспортный, можно сказать, товар для продажи за рубеж. Но, опять же, шахта добывает хромитовую руду, и люди занимаются добычей уваровита от случая к случаю, и вовсе не целенаправленно, как, может быть, стоило бы, но хозяевам шахты виднее.
Угу. Скажите, пожалуйста, месторождения горного хрусталя, где они расположены?
Месторождений горного хрусталя у нас довольно много. Например, яркий пример – это гора Кварцевая, недалеко от поселка Теплая гора, недалеко от поселка Промысла. Она названа так не зря, и там множество шурфов на ней имеется, которые долбили для того, чтобы найти кварцевые жилы. В принципе-то искали золото, потому что в кварцевых жилах этой горы золото присутствует. Но попутно добывали и кварц. Причем, если кто-то туда поедет, чтобы походить и посмотреть, ходить нужно очень осторожно. Эти шахты ничем не огорожены, никак не обозначены. То есть идешь по лесу, и вдруг ты видишь дырку внутрь, глубиной примерно 10-15 метров.
Кошмар какой. Да, дорогие друзья, если вдруг надумаете, пожалуйста, будьте осторожны. Это программа «Ни дня без науки». Прервемся на небольшую рекламу и вернемся уже буквально через несколько минут.
«Ни дня без науки». Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья, еще раз. Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья» Сергей Лукьянов. Малахит, может быть. Есть у нас малахит?
Дело в том, что у нас есть так называемые пермские медистые песчаники, то есть это руда на медь, которую добывали в 17-18 веке и выплавляли очень много меди. В принципе, в этих медистых песчаниках встречаются отдельно небольшие гнезда, где находки малахита были. Сейчас найти малахит качественный практически невозможно, но если вот очень хочется посмотреть, пожалуйста, это берег реки Мулянка, недалеко от очистных сооружений Пноса, там еще есть родник Трифона Вятского и знаменитое место Гледеновское Костище. Так вот, если идти по левому берегу Мулянки, то на береговых обрывах видны выходы медистого песчаника и такие зеленые, как подтеки. Это вот формируется малахит. То есть дело в том, что формирование хорошего желвака малахита – это не одна сотня лет, даже тысячи, наверное, лет. Так что найти сейчас там качественный малахит невозможно, но вот посмотреть на то, что он, как он потихонечку возникает, да, можно.
Еще в окрестностях Перми недалеко. Какие интересные с этой точки зрения есть места, какие посмотреть можно?
Боюсь, что в окрестностях Перми вряд ли что удастся посмотреть. Если только все-таки поехать подальше. Граница, например, Пермского края и Свердловской области, если ехать по трассе в сторону Екатеринбурга, то с левой стороны есть небольшая речка, она размывает холм, и там можно найти очень интересные такие образцы, можно сказать, минералов. Это здоровенные булыжники. Ну, как здоровенные? Есть и полметра размером, есть, конечно, и небольшие. Если их расколоть, а они внутри пустые, то обнаруживаешь внутри целую щетку, ну, то есть группу кристаллов кварца, иногда очень редко аметиста, а также кальциты и гелондиты. То есть очень достаточно зрелищные такие образцы. И собирать достаточно легко, но нужно иметь молоток, чтобы их расколоть. Потом можно поискать черный кремень, который у нас среди большинства садоводов считается очень полезным. Они утверждают, что если в источник воды для полива эти черные кремни сложить, то растет у них намного все лучше. Ну, а также я видел эти черные кремни дробленые, которые продают в магазине, как лекарство. Не в аптеках, а вот именно в каких-то других альтернативных, так сказать, местах. Ну, можно поехать в район Старого Бисера, это, опять же, река Койва. Там довольно много ям по окрестностям, где, расчистив их, можно обнаружить, что это, собственно, не просто яма, а шурф, который имел целью подсечь хрусталеносную жилу, и дальше видны следы разработки этих жил. Ну, а совсем вот рядом с Пермью, то это вот только полюбоваться на медистый песчаник. Больше, к сожалению, ничего рядышком с Пермью нет.
Я так понимаю, что вы время от времени ездите в эти все места.
Ну, вот у меня была маленькая книжка «Самоцветы Прикамья». Практически все места, которые там описаны, сначала их посетил собственноручно с лопатой, кайлом и копался там, разыскивая, выясняя, что же тут есть. Есть много еще мест, конечно, не описанных, но это Ну, это, может быть, будет и второе издание, если получится.
Сергей Рудольфович, о книжке вашей хотел поговорить. Как только вот с коллегами пообщался, все говорят, мне бы очень хотелось эту книгу иметь. Скажите, пожалуйста, какой тираж, когда вышла, где можно найти, если еще?
Тираж-то у нее 2000 экземпляров, а вышла она в издательстве «Верста». Но в настоящий момент, насколько я знаю, это издательство прекратила, наверное, свое существование. И где ее теперь найти, наверное, уже нигде, потому что все, что мне выдали как автору, 100 экземпляров, все это разошлось на подарки в основном. Куда делся весь остальной тираж? Ну, его продавали книжку в интернете, а сейчас уже, наверное, все.
Да, это печально, потому что книга действительно, ну, насколько я могу судить по выдержкам, которые я нашел, книга очень интересная. Золото. Добывают ли сейчас золото? И каковы перспективы Пермского края с этой точки зрения?
Насколько я знаю, в настоящий момент официально золото в Пермском крае не добывается. Возможно, и работает какая-нибудь артель, но информации этой в открытом доступе я не нашел. Золота в Пермском крае достаточно много. Вся проблема в том, что золото это, во-первых, мелкое, во-вторых, все месторождения и проявления не имеют больших запасов. То есть работать на таких месторождениях может или фактически старатель-одиночка, либо очень небольшая компания, небольшая артель, потому что делать как положено, то есть тянуть дорогу, линию электропередач, ставить гидромониторы для размыва, тащить туда бульдозеры, экскаваторы и прочее, не имеет экономического смысла. То есть, например, ну, содержит эта россыпь примерно тонну запасов. Так ведь их за один сезон не достать, а сколько лет это нужно эту тонну будет выколупывать, а сколько денег нужно сначала вгрохать в инфраструктуру. Поэтому в настоящее время практически нет экономической целесообразности для разработок месторождений. Мы ждем от правительства разрешения на вольноприносительство. Даже при товарищи Сталине совершенно прекрасно работала эта система. Можно было идти в лес, мыть золото, платину, приносить, сдавать золотоприемную кассу. И я разговаривал с людьми, кто этим занимался еще во времена Великой Отечественной войны. Это люди из поселка Уралец, ну, Свердловской области. Они мыли там платину. Так, говорит, боны мы получали за платину-то. И на эти боны можно было купить и белый хлеб, и сливочное масло, и вообще мы тогда жили неплохо. Да еще и кто хорошо много приносил, бронь получал от фронта. То есть не скажу, конечно, кому война, кому мать родна, но правительству было виднее. То есть ему был нужен металл. И поощряли людей, кто этим занимался, но потом во времена-то еще Хрущева это все прекратили, и снова разрешить как-то вот боится наше правительство. А у нас бы это было перспективно. Дело в том, что незаконно золото моют в нашем Пермском крае достаточно много людей и достаточно активно.
А и куда дальше это золото идет, незаконно намытое?
Так очистить его до приемлемой чистоты и продать ювелирам никакой совершенно нет сложности. Вы можете открыть интернет, и там предложение «куплю золото», наверное, не меньше, чем
предложение «куплю доллар», например, ну, условно.
Например.
Хорошо, платина. Действительно, у нас она есть тоже.
У нас есть проявление и платины. То есть на Койве той же реки есть россыпи, где и золото, и платина вместе, ну, в каких-то определенных пропорциях. Хотя основная, конечно, платина добывается на восточном склоне Уральского хребта, это в Свердловской области, это поселки Уралец, Весьма-Уткинск, в тех местах. Но есть платина и у нас.
Поговорим о законодательстве. Ну вот представим историю. Человек, вы, я или кто-либо другой, гуляя по берегу Койвы или другой реки, находит, допустим, крупный алмаз. Ну вот получилось так. Что дальше? Что ему полагается? Кому принадлежит алмаз по нашему законодательству? 25% или нет?
Так, Насколько я помню, существует в Уголовном кодексе статья, которая формулируется так: не сдача государству поднятого и найденного самородка драгоценного металла или камня карается статьей такой-то до каких... Не могу сейчас, я не юрист, поэтому я точно сформулировать не смогу, но...
Карается в уголовном порядке.
Да, карается в уголовном порядке. Единственное там ограничение, что это должен быть в крупном размере. То есть этот предмет должен стоить более 1,5 миллиона. Тогда уголовное преследование. Если же он стоит меньше, то его просто отберут и в административном порядке накажут человека.
И ничего не полагается нашедшему?
Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что таких... случаев я не знаю, чтобы кто-то нашел алмаз или золотой самородок и пошел и сдал в милицию. Потому что там начнут спрашивать, а где остальное? Люди, я думаю, инстинктивно понимают, что хорошего ничего не будет. Поэтому, например, когда мы ездим на какие-то геологические экскурсии, и с нами находятся люди, как туристы, мы им всегда говорим, если вам вдруг повезло и вы нашли, посмотрите и бросьте обратно. Зачем оно вам? Ну, да. Правда, никто не находил, потому что найти драгоценность непросто, иначе бы она драгоценностью и не была.
Ну, это бесспорно. Геологические экскурсии, расскажите о них поподробнее.
Геологические экскурсии, они бывают достаточно редко, потому что профессионалы туризма этим не занимаются в связи, во-первых, с некоторыми законодательными проблемами. Во-вторых, все-таки большинство туристов любит комфорт и удобство. А геологическая экскурсия подразумевает пешие прогулки в крайне необустроенных местах. Причем нужно тащить с собой инструмент для этой геологической экскурсии, то есть лопата, кайло, возможно, какая-то промывательная техника, ну, хотя бы лоток, сетки и... Таких энтузиастов находится немного.
Я вот более чем уверен, что среди наших радиослушателей наверняка найдутся энтузиасты. Как часто все-таки они бывают в сезон, эти экскурсии? Как?
Это происходит только если находится какой-то главарь, так сказать, тот, кто возьмет на себя всю организаторскую работу и все вопросы по, в первую очередь, доставке группы граждан, куда она хочет, и вопросы все по их дисциплинированному поведению и прочему. Меня несколько раз приглашали именно как проводника. Я отводил на те места, которые описаны в книжке, чтобы люди сами покопались и нашли что-нибудь, то, что им хотелось. Ну, вот, в частности, за кремнием мы ездили с большой толпой садоводов и людей, приверженных нетрадиционной медицине. Ездили именно на границу Пермского края Свердловской области, колотить эти жиоды очень интересные. Ездили в район горы Хрустальной. Людям интересно было посмотреть на следы разработки золота, самим попробовать помыть, хотя у них не очень все это получалось. Но, тем не менее, ну и, разумеется, это шахта Рудная, это наш Уворовит, это очень красивый камень. Кроме того, кроме Уворовита, там есть еще несколько десятков различных минералов, которые тоже достаточно редкие, достаточно зрелищные, поэтому туда ездит народ, интересующийся камнями со всей нашей страны, да и иностранцы приезжают.
Обработка камней, поговорим об этом. Сколько сейчас предприятий в России занимается обработкой камней, огранкой?
Так, давайте разделим обработку камней на несколько, так сказать, на несколько частей. То есть, давайте. Например, обработка камней, пожалуйста, у нас в Пермском крае есть прекрасные предприятия, которые изготавливают из селенита и из различного цветного гипса красивые фигурки. Угу. И это обработка камня. Это традиционный промысел для наших краев, и он не умер, слава богу, и даже потихонечку как-то развивается. Есть обработка камня, когда делают здоровенные каменные столешницы либо памятники. Это тоже обработка камня. А вот именно огранка цветных, да. Огранка самоцветов, в первую очередь прозрачных, дорогих, в Пермском крае практически умерла. Осталось буквально 2, наверное, 3 человека, частника, которые могут вам огранить по вашему запросу какой-либо камень. За исключением алмаза, разумеется, потому что технология обработки цветных камней и технология обработки алмазов категорически отличаются. Для этого требуется совершенно разное оборудование. И алмазы у нас в Пермском крае гранили, но предприятие закрылось, и теперь уже этой огранки нет в Пермском крае.
Почему закрываются предприятия по огранке алмазов? Какой налог на эту деятельность?
Выгодно ли? Я разговаривал с владельцем ограночного предприятия в Москве, разговаривал с владельцем ограночного предприятия в другой стране, наши русские все, и они все сказали так, что пока наше алмазное сырье продавалось для огранки без НДС за рубеж и без НДС внутри страны, развитие ограночного промысла, ограночного бизнеса было выгодным, и он рос и развивался. Пример – это работа у нас в Пермском крае сначала одного ограночного предприятия, потом другого, вот Камакристалл, работали и гранили алмазы. Но потом наше правительство в своей мудрости ввело НДС. То есть, если алмазы вывозятся за рубеж, НДС возвращается. Если они остаются внутри страны, то огранщик должен при покупке этот НДС заплатить. Соответственно, сырье, вывезенное из нашей страны, на 18% дешевле на сумму НДС. Таких идиотов нет, которые бы начали огранивать алмазы здесь. Поэтому все позакрывалось. Остались только те, у кого есть какие-то, скажем так, личные связи и личные возможности. Либо кто огранивает, например, что-то очень дорогое, что-то очень выгодное. А массовая огранка камней в нашей стране умерла.
И мы свое сырье, свои алмазы отправляем за границу. Или это невозможно?
Почему? У нас есть контракт с группой компаний «De Beers», а также есть предприятие «Алроса», у него есть своя сбытовая сеть, и все это частично продается в нашей стране, но в основном все проданное в нашей стране выезжает потом на огранку за рубеж, потому что экономика есть экономика. Если есть НДС, то кому это нужно платить 18%?
Ну да, логично. Странные меры, действительно, мы опять поставляем сырье. Это же не единственная история. Мы вынуждены констатировать, что в сложившихся экономических и законодательных условиях проще продавать сырье, чем развивать какую-то базу промышленную здесь. Вы, кроме всего, еще оценщик. Вы можете четко сказать, сколько, условно говоря, стоит и какого качества тот или иной камень?
Ну вот смотрите, наука гемология как раз и отвечает на вопрос. Во-первых, подлинный ли это, природный ли это камень, или это его синтетический аналог, либо это имитация. Это первое. Второе. Подвергался ли данный камень каким-либо облагораживанием и улучшением? Например, повышалось качество его путем пропитывания всякими хитрыми составами, либо его покрасили в красивый цвет, чтобы он начал походить на какой-нибудь другой камень, либо просто улучшил имеющийся цвет. Далее, когда мы, наконец, например, выяснили, что это, например, природный рубин, встает вопрос, а сколько же это стоит? Для этого существует прейскурант. Наше правительство, согласно закону о драгоценных металлах и драгоценных камнях, выпускает прейскуранты, где указывает минимальные цены на драгоценные камни. Откровенно говоря, многие люди думают, что бриллианты стоят столько, сколько вот хочет продавец в магазине. Вот он придумал такую цену и вот выставил. На самом деле цена на драгоценные камни, ну, в первую очередь на бриллианты, она утверждается постановлением министерства, точнее, приказом Министерства финансов, на основании постановления правительства и на основании законодательства нашего. И можно найти в интернете. Пожалуйста, наберите прейскурант на, например, изумруды природные, обработанные. И вы увидите прейскурант. Пока что имеется в доступе прейскурант на 2015 год. На 2016 еще прейскуранта нового нет. И вы можете посмотреть, сколько стоит минимум изумруд. Точно так же есть прейскуранты на рубин, на сапфир, на бриллианты, на александриты. прейскуранта на жемчуг нет, потому что природного жемчуга практически на рынке не найти, весь жемчуг культивированный. Ну, а уникальное янтарное образование, которое относится к драгоценным камням, потому и называется уникальными, что встречаются крайне редко, и на них никакой прейскурант не изобрели.
В вашей практике были ли истории, когда человек приносит камень, стоимость которого ему неизвестна, а это действительно очень ценный камень?
К сожалению, бедный у нас народ. У нас, ну, может быть, единственный раз бабушка принесла кольцо, в котором стоял гранат-демантоид. Этот гранат не является драгоценным камнем, согласно законодательству нашей страны, но во всем остальном мире он стоит очень дорого, и этот камень очень редкий. Добывался он у нас на Урале, в Свердловской области, на границе с Пермским краем. И это очень красивый зеленый гранат. Родственник нашего воровита, демантоид. Алмазоподобный в прямом переводе. И вот такой вот камень весом 5 карат, ну, стоил он где-то около 15 тысяч долларов. Ну, более дорогих вещей, вот чтобы человек не знал и принес, такого, таких случаев не было.
Сергей Рудольфович, наше время заканчивается. Вот каким вопросом хотел закончить. Вы так вот заикнулись о том, что планируете вторую часть книги «Самоцветы Прикамья» начинать. Это только идея или вы вот как-то этот замысел вынашиваете уже?
Не, материал постоянно набирается. То есть мы время от времени выезжаем в какие-то места, разведываем новые точки. Вот на этот сезон у нас запланировано по Молмысу проехать и покопать. Если найдется издатель, который готов будет взять на себя издание этой книги, с удовольствием дополненное и исправленное издание можно будет предложить, но, к сожалению, издательская деятельность у нас не очень выгодна, а за свой счет издать у меня нет возможности.
Понятно. Спасибо огромное, что пришли. Было замечательно. Напомню, что сегодня у нас был в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, спасибо.
До свидания.
До свидания.